сегодня у нас особое воскресенье, вечере Господне. И это очень хорошее время для того, чтобы мы вместе с вами посмотрели на Иисуса Христа, а также проверили свою жизнь, свое хождение перед Богом. Я сегодня хочу, чтобы мы проверили свое отношение к Священному Писанию. Я очень обеспокоен тем, что многие христиане сегодня играются со Священным Писанием. Они, с одной стороны, называют себя библейскими, называют себя евангельскими, но на деле не покоряются Библии или Евангелию. И тем самым они разрушают свою жизнь, свое доброе свидетельство и бесславят Иисуса Христа. Вращаясь в этом мире, верующие люди попадают под влияние различных небиблейских источников информации, которые начинают их формировать. И со временем представление того, что прекрасно, а что мерзко, в уме начинает притупляться и начинает видоизменяться. В уме, в мышлении происходят перемены. Это формируется незаметно, состоящее каких-то из маленьких событий. Это формируется под влиянием популярной культуры, фильмов, соцсетей, картина, которую мы видим вокруг в рекламе, разговоров, общения с другими людьми. И со временем человек сам того не замечает, как мирские модели, мирские ценности в его душе подменяют Божьи ценности. И не заметив того, он начинает жить по мирским ценностям. Это становится рабочей моделью в его жизни. В какой-то момент человек начинает понимать, что подожди, вот, ну это же то, как я живу, и то, что я верю, это же противоречит Библии. Ведь Библия не так говорит. Или когда им кто-то говорит, что вот Библия говорит по-другому. Я замечаю, что такие христиане начинают искать такую форму отношения к Библии или такую форму истолкования Библии, которая позволила бы им жить по-своему, но при этом называться евангельскими и библейскими. Ну, к примеру, Священное Писание очень ясно говорит: «Наказывай сына твоего и не возмущайся криком его». Писание призывает дисциплинировать детей. Люди говорят: «Ну, понимаешь, я же могу сломать его личность, это неправильно, ну и эти тексты, мне кажется, что говорят, ну, о чем-то другом, наверное, это какой-то перевод неправильный». Или Священное Писание ясно позволяет развод только в двух случаях. В двух случаях – это прелюбодеяние, или когда неверующий муж не хочет жить, неверующая часть не хочет жить с другой половиной из-за того, что он уверовал. Но я сегодня встречаю, когда люди говорят: «Ну, понимаешь, он или она, он не восполняет моих эмоциональных потребностей. Бог же не хочет, чтобы я мучилась. Бог же хочет, чтобы я была счастливой, поэтому я разведусь». Или Писание ясно показывает, что женщина не должна властвовать в семье либо в церкви. Она ценна. Бог дал, но Бог ей дал совершенно другую роль. Как-то был, будучи в одной церкви, я заметил, что там есть одна женщина, которая, по сути дела, руководила большинством происходящего в церкви. Когда я спросил, говорю: «Слушай, ну ведь это же неправильно, это не по-библейски». Мне сказали: «Ну знаешь, когда апостол Павел писал о том, что женщина не может руководить, он не знал эту женщину». Да, это работает, ну если это работает, пусть работает. Или Священное Писание говорит: «Бегайте блуда». Храните свои глаза. Держите подальше от нее, от этой информации путь свой. И я слышу, как некоторые люди говорят, ну, понимаешь, я просто наслаждаюсь красотой Божьего творения. Бог же так красиво женщину сотворил. Это же человек, это венец Божьего творения. И я вот смотрю, и я наслаждаюсь, и я воздаю за это Богу славу. Или Священное Писание говорит, не воздавайте злом за зло, пекитесь о добром, сделайте добро тому, кто сделал вам зло. Я слышу, как сегодня многие говорят, ну, послушай, это вообще не работает. Если я буду так жить, они же сядут мне просто на шею. Мне нужно научиться самому и детей научить давать всем сдачу, чтобы меня все боялись. Вот это работает. Или Писание нам говорит, не смотри на вино. Как оно искрится в бокале, как оно ровно ухаживается, впоследствии оно как змею жалит тебя. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, да, и уста твои заговорят в развратное. Но я вижу, как множество христиан говорят, написано же, пей, не упивайся. Хотя, кстати, так нигде не написано. Да, ну пей, не упивайся, я по чуть-чуть, я понемногу, ну ничего страшного. Или Писание говорит, горе тому человеку, который приносит соблазн, кто своим действием или видом соблазняет других людей. И ты общаешься с кем-то, и он говорит, ну подожди, понимаешь, если я не буду так одеваться, я же не буду модной. Если его соблазняет мой внешний вид, пусть вырвет глаз себе. Это его проблема, а не моя проблема. Получается, друзья мои, что-то похожее, знаете, на ту интересную, известную историю, когда человек проскочил на красный свет, и у него спрашивают, чего ты на красный свет проскочил? Он говорит, ну красный, но не такой он уже и красный. Нет, конечно, это неправильно ехать на красный свет, конечно, это нехорошо, но не в моем случае. В моем случае он не такой и красный. И получается, смотрите, что человек вроде бы верит в Библию. Он ходит в церковь, он признает, да, Бог, Христос, Библия, Евангелие, это все правильно. Но он находит такую форму, чтобы выкрутиться таким образом, чтобы, признавая, не жить, не повиноваться Божьему Слову. И я вижу, как верующие люди играются со Священным Писанием, перекручивают его так, как им удобно. Но поймите, друзья мои, человек, вы, конечно, можете выкрутиться, вы можете оправдать себя, но последствия этого никто не отменял. Затем человек начинает пожинать плоды своего поведения, и в итоге он просто обманывает самого себя. Сын, которого не дисциплинировали, сказано, сделает срам, стыд матери своей. Его можно дисциплинировать, можно найти как-то оправдание, почему я не буду это делать. Но потом я вижу, когда матери рыдают, потому что их дети своим поведением просто обесчестили всю семью и ее. А уже поздно. Я вижу, как оправдавший развод и разведясь, и женясь второй раз и третий раз, люди все равно не находят счастья. Он второй раз, третий раз... И потом в итоге понимаешь, что все грешники, все одинаково испорчены грехом, все испорчены грехом. И проблема, может быть, не в нем была, а в твоем неправильном отношении. А года, десятилетия жизни прошли, а жизнь уже разрушена. Молодые люди, которые, насмотревшись на красоту Божьего творения, как они потом сидят в порнографии, в блуде, и не могут оттуда выбраться, потому что нашли оправдание, почему они смотрели на то, на что нельзя было смотреть. Да, ты можешь пить дома и пить, не упиваться, как некоторые говорят, но я вижу потом, сколько горя это приносит в семьи, когда дети, а дети, как правило, идут на один шаг, а то и на два шага, дальше своих родителей, когда я вижу, как детей уничтожает алкоголь, когда они пьянствуют, когда их жизнь разрушена. И это страшные последствия. Кто-то оправдывает свой непристойный внешний вид, и постепенно, оправдывая его, человек начинает все дальше и дальше позволять себе, больше и больше позволять себе, и сам того не замечая, как постепенно скатывается к разврату, скатывается к блуду. Он обманывает лишь самого себя. Жизнь разрушается. Сатана радуется. Божье имя бесславится. Нам нельзя играться с Божьим Словом. Бога мы никогда не перемудрим, как бы мы ни пытались что-то объяснить. Отвергая учение Священного Писания, ты никогда не будешь счастливым. Это никогда, послушай меня, никогда не приведет тебя к благословению. Ты можешь выкрутиться, ты можешь оправдать свое поведение, но ты в итоге обманешь самого себя. Потому что последствия неповиновения Богу всегда горькие, и они обязательно догонят тебя в жизни. Если Бог сказал что-то, это точно его нужно выполнить. И от этого нужно либо убегать, либо стремиться к этому. Но то, что Бог сказал, в точности исполнится. Нам нужно, друзья мои, покоряться Божьему Слову, а не переделывать его. Это опасно. Божье Слово нужно чтить. Сегодня я предлагаю вам посмотреть на одну ситуацию, которая произошла однажды с Иисусом Христом. В его последние дни, когда он уже пришел в Иерусалим, перед тем, как его распяли на кресте, последние дни его служения. Я, читая эту историю, вот меня задело в ней то, что в этой истории я увидел, как Христос относится к Писанию. Если вы хотите понять, как нужно относиться к Писанию, посмотрите, как это делал Божий Сын Иисус Христос. И это удивительно. Давайте вместе с вами прочитаем историю, записанную в Евангелии Марка, 12 главе, с 18 по 27 стих. Евангелие Марка, 12 глава, с 18 по 27 стих. И сделаем несколько интересных наблюдений из этой истории, и затем сделаем выводы для нас, для самих себя. Итак, Евангелие Марка, 12 глава, 18 стих. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену и детей, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семеро братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Второй ее, взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой?» Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Люди не повинуются Священному Писанию по нескольким причинам. Во-первых, потому что они неверующие, для них Библия ничего не значит. Во-вторых, они просто не изучают Библию, и они не знают, что сказано об этой конкретной ситуации, в которой он находится. А в-третьих, столкнувшись с Библией, с тем, что противоречит их системе мировоззрения, они выбирают слушать себя, а не Слово Божье. В прочитанной нами истории третья причина. Глядя на этот текст, я хочу обратить ваше внимание на три важных мысли и затем сделать вывод для нас. Во-первых, мы видим в этой истории пустые доводы. Смотрите с 18 стиха. Вот эта история, выдуманная ими. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. И вот они да придумывают всю эту историю, там черная вдова какая-то, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот мы читаем 23 стих дальше. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, кого из них будет она женой, ибо семеро имели ее женой? Саддукеи были самой богатой и самой влиятельной и аристократической из всех иудейских партий того времени. Многие начальники Израиля, все первосвященники и большинство Синедриона были саддукеями. Они сотрудничали с Римом и держали всю торговлю в храме, что приносило им, как вы понимаете, немалый доход. Об их веровании мы читаем Деяние 23:8. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа». То есть они не верили в существование жизни после смерти, в воскресение тела, в последний суд, вообще жизнь после смерти. Они отвергали духовное, они были материалистами. И поскольку нет воскресения мертвых и будущей жизни, то тогда нужно жить данной минутой и извлекать из жизни все. И если нет будущего, тогда нужно жить сейчас. Поэтому они стремились к богатству и власти. И если для этого им нужно было сотрудничать с Римом, с римлянами, они были готовы это делать. Кстати, вот почему саддукеи напали на Иисуса Христа здесь. Они разгневались на Христа, что Он дважды очистил храм, выгнав тех, кто торговал там, которые приносили им немалую прибыль. И саддукеи боялись, что Иисус может обрести такое влияние и поднять восстание, которое, по сути дела, лишит их власти, лишит их денег, того порядка, который они установили. Была еще одна политическая партия, иродиане. Возможно, вы встречали несколько раз это имя в Священном Писании. Эти ушли еще дальше. Они ушли в политику полностью с головой. Они поддерживали Ирода, который вообще не был евреем, он был идумеянином, и не ушли в политику с головой. Саддукеи же, они хотели заигрывать с политикой, хотели иметь деньги, но при этом им надо было еще как-то сохранять религиозность. Потому что, ну, они же были при храме, они жили земным, но им нужно было как-то это еще примирить со Священным Писанием. И вот, чтобы оправдать свое неверие, они выдумывают ситуацию с этой женщиной. Была одна женщина, один муж, второй муж, третий муж, четвертый муж, пятый муж, шестой муж, седьмой муж. Да вы читаете, мы же понимаем, что это просто выдумка. Откуда они взяли? Дело в том, что Моисей, это записано во Второзаконии, в 25 главе, не буду читать этот текст, он приведен здесь, суть его приведена здесь. Моисей дал заповедь, в соответствии с которой, чтобы сохранить имя семьи и землю, которая принадлежала именно этому колену Израиля, и если мужчина умирает, не оставив детей, то брат должен взять его жену, восстановить его имя, и таким образом эта земля, которая принадлежала той семье, оставалась в этом колене Израилева. Кстати, книга Руфь, Если вы помните, там очень ясно показано, когда принцип этого закона. И вот фарисеи, подхватив эту историю, выводят из нее гипотетическую ситуацию. О, кстати, такие люди любят выдумывать истории, если вы пообщаетесь с ними. И они любят понапридумывать разные гипотетические ситуации. Вот одна жена, а потом вторая, третья, муж, вернее, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Получается, что если она воскреснет, то получается, что в воскресенье она будет женой всех семерых? Друзья мои, на самом деле они задают эти вопросы не потому, что им что-то непонятно. Они специально выдумывают подобные истории, чтобы оправдать свой образ жизни. Они бегут от истины, которая обличает их поведение. Но вместо того, чтобы изменить свое поведение и свои верования, происходит то же самое. Они хотят вроде сохранить вид религиозности, но жить по-своему, жить на земле, достигать материального. И поэтому они выдумывают все эти истории. Поэтому они гипотетические ситуации разные выдумывают, чтобы просто оправдать свое поведение. Вторая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, причину их заблуждения. Иисус Христос очень ясно говорит здесь. Смотрите, 24 стих. И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах». Смотрите, Иисус ясно говорит, что причиной их заблуждения было невежество. Невежество в отношении Священного Писания. Вся истина в Писании содержится очень и очень ясно. Но они ее не видели или не хотели видеть. Дело в том, что Ветхий Завет очень много и ясно говорит о воскресении и о грядущей жизни. Есть много текстов, говорящих об этом. Ну вот на несколько из них посмотрите. Иов 19:25. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Или Псалом 15:9. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Посмотрите, все очень ясно. Или вот еще один текст, Псалом 72:24. «Ты руководишь меня советом, и потом примешь меня в славу». Даниил 12:2. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Смотрите, все очень ясно сказано о воскресении будущей, о будущей жизни. Но знаете, что саддукеи выбрали? Саддукеи выбрали верить лишь тем книгам Библии, которые не противоречат их мнению. Саддукеи выбрали верить лишь только Пятикнижию Моисея. Они сказали: ну, в Пятикнижии там не сказано об этом, а вот эти все книги, там пророки, псалмы, мы все это не признаем. Знаете, они не понимали Писание. Они его не хотели принять. Человек выкручивается, чтобы не покориться, чтобы оправдать свое поведение. Кстати, вы знаете, вот отсюда рождается разного рода ереси. Как появляются ереси? Я раньше думал, что ереси, ну как, вот человек встретился с какой-то идеей, поверил в нее, и она сформировала его неправильные мысли и неправильные поведения. Нет. Человек полюбил грех, и ему нужно его как-то оправдать. И он выкручивает Священное Писание так, чтобы оправдать свое поведение. Я однажды стал свидетелем этого, и я понял этот принцип. Я знал одного человека, который был в церкви и служил в церкви, у него была семья, жена, дочь. И однажды так он, скажем так, закрутил роман с одной молодой девушкой в церкви и прелюбодействовал, вступил в прелюбодейную связь с ней. Когда это все вскрылось, я знал этого человека, мне было очень больно, это бесчестило имя Христа, я решил пойти с ним поговорить, думаю, ну человек заблудился, он упал, надо помочь ему подняться. Я назначил с ним встречу, встретился и думаю, надо помочь человеку подняться, он упал. И когда я начал с ним говорить, чтобы я думал, что человек, знаете, раскаялся в грехах, упал, ну произошло это с ним, ну нужно помочь подняться ему. Но когда я начал с ним говорить, я поразился, он говорит мне, а откуда ты взял вообще мысль, что у мужчины может быть только одна женщина? Библия нигде не запрещает иметь несколько жен. Более того, в ней даже есть несколько примеров, где Божьи люди имели несколько жен. Это у тебя твое узкое мировоззрение, которое не позволяет тебе принять мое поведение. А я живу по Библии. Я живу в свободе. И я понял, вот как рождаются ереси. Это не просто человек что-то услышал, и он поверил в эти идеи, и жизнь его изменилась. Нет, вот как они рождаются. Есть истина, а он не хочет ей покориться. И он выдумывает такую форму, чтобы жить во грехе, но его при этом не обличала его совесть. Люди начинают верить только той части Библии, которая им выгодна, что было с фарисеями. Окей, тут ясно сказано, мы в это не верим, мы верим только в эту часть Священного Писания. Священного Писания. Или, возможно, вы видели, люди берут какой-то один стих из Библии, как будто бы других нет. Писание, оно гармонично, оно с разных сторон описывает разные ситуации, и одну сторону, и вторую сторону. Так вот, многие люди берут только один стих, вырывают его из контекста, и вот только на нем основываются. Они играют на их скрипке одна струна, и они играют на этой струне до конца жизни своей. Я вот так верю. И таким образом люди просто, не покоряясь Писанию, выкручиваются. Интересное поведение Христа, как Он реагирует на саддукеев. Вы, наверное, слышали, как говорят некоторые, что если человек не верит в Библию, то ему не нужно доказывать истину Библии, потому что он в нее не верит. Тебе нужно доказывать ему истину, основываясь на каких-то других авторитетных источниках. Иисус говорит с теми, кто не верит в воскресение и ангелов. Но Он доказывает это Библией. Ему все равно, верят они или не верят, истина при этом остается истиной. То, что они не принимают эту истину, не делает истину неистиной. Иисус говорит истину независимо от того, верят они в нее или не верят в нее, она остается истиной. И Он говорит им и об ангелах, Он говорит им и о грядущей жизни. Друзья мои, не сомневайтесь в силе Божьего Слова. Даже когда вы говорите с людьми, которые не верят в Божье Слово, говорите им истину. Она может возродить даже самого крайнего скептика. А если и нет, то это будет свидетельство против него в день суда. Иисус Христос, несмотря на все их верования, Он все равно говорит им истину из Священного Писания. И вот мы приходим к третьему моменту, который я хочу отметить в этой истории. И вот самое интересное, на мой взгляд, по крайней мере для меня. Третья мысль, самое важное, удивительный ответ Христа. Смотрите, как Он им отвечает. Вот здесь мы видим Его отношение к Писанию, удивительное. 26 стих. «О мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купении сказал ему, я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Отвечая на вопрос этих людей, Иисус Христос цитирует им Священное Писание. Он цитирует Исход, 3 главу, 6 стих. И сказал, смотрите, «И сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Почему Иисус Христос цитирует этот стих? Вот люди не верят в воскресение мертвых. И Христос цитирует этот стих. «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». В чем аргументы Иисуса Христа? Почему Он процитировал именно этот стих здесь? Смотрите, может быть, в русском переводе это не очень видно, но мы поймем. Иисус не сказал в прошедшем времени, или Бог не сказал в прошедшем времени, «Я был Бог Авраама, Исаака, Иакова». В прошедшем времени было бы уместно, пользоваться, если бы этих трое уже не существовало больше. Но Бог, говоря об этих людях, Он говорит, «Я», кстати, в английском хорошо видно, «I am the God of your father». «Я есть Бог». Там есть вот этот глагол «есть». И он стоит в настоящем времени. Разве эти люди не были мертвы, когда Бог говорил с Моисеем? Да, они находились в пещере Махпела в Хевроне, где они все были похоронены. Но Бог обращается к ним как к живым, потому что они были живыми в это время. Смотрите, что мне здесь нравится. Иисус основывает свой довод всего лишь на одном слове Священного Писания. Иисус основывает свой довод всего лишь на одном слове Священного Писания. И даже не просто на одном слове, а на форме, в которой стоит это слово. Оно не в прошлом времени, а в настоящем времени. «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова». Иисус нам показывает, что одно слово, даже одно слово в Писании, оно очень важно. И даже форма этого слова, в котором стоит это слово, находясь в Священном Писании, это очень важно. Это его аргумент, и это слово решает все в этом споре. В Матфея 5:18, вот слова Христа. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Смотрите, как он чтит Библию. Он не просто, знаете, Христос там перепрыгивает через места или искажает, он приподнимает слово. Он показывает, насколько оно велико, и даже одно слово, и даже форма, в которой стоит это слово, очень важна. Здесь чуть-чуть позже, в Марка, 12 глава, 35 стиха, смотрите, Христос говорит. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих подножие ног твоих. И так сам Давид называет его Господом, как же он сын ему. Смотрите, Иисус Христос опять делает то же самое. Он берет одно слово из стиха. «Сказал Господь Господу моему». И он строит весь аргумент всего лишь на одном слове из стиха. Он говорит, смотрите, Библия говорит вот это слово. Что же это значит? Как же можно ему не верить? Одно слово играет ключевую роль в понимании этого текста. Не увидев его, ты не поймешь доктрины божественности Иисуса Христа. Кстати, смотрите, как он интересно говорит здесь, 12:36. «И сам Давид сказал Духом Святым». Давид сказал Духом Святым. Вы видите, Иисус Христос подчеркивает богодухновенность Писания. Не просто Давид там что-то сказал, написал. Дух Святой внушил Давиду, и он передал эти слова. Дух Святой сказал Давид Духом Святым. Иисус показывает невероятный авторитет Писания, его каждого слова. В своем служении Иисус Христос ссылается на Священное Писание как на окончательный авторитет много-много раз. К примеру, пришли к нему и спрашивают его о разводе. Позволительно ли и по какой причине позволительно разводиться? Помните, что Христос им говорит? А разве его не читали? И приводит им тексты из Ветхого Завета, там из Бытия, Второзакония. Когда учеников обвинили в нарушении субботы, Христос сослался на принципы, вытекающие из закона Моисеева. Когда дьявол искушал его в пустыне, помните, что он говорит? Написано. Написано. По дороге с учениками в Эммаус Иисус разъясняет им Священное Писание. Смотрите, как он трепетно чтит его, каждое слово. Каждое слово. Писание руководило всей его жизнью. Писание было основой понимания происходящего с ним. Вот смотрите, вот здесь в Евангелии Марка, я изучаю его, я вижу, как много этого. Вот, к примеру, смотрите, 14:21. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». Он видит предательство Иуды, но он понимает, так написано, значит, так должно быть. Или 14:27. «И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, рассеются овцы». Христос понимает, если написано, точно будет. И это направляет его мысли. 14:48. Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Смотрите, но да сбудутся Писания. Да сбудутся Писания. Марка 13:31. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Посмотрите, как Христос трепетно относится к Божьему Слову. Как Он его чтит, как Он на нем основывается, как Он основывает свою жизнь, свою интерпретацию, аргументы против этих еретиков. Все на Слово Божьем, даже одно Слово. И Он его чтит. Я слышу сегодня, как люди говорят, любящий Бог не может сотворить вечный ад. Я не верю, что Бог мог сотворить ад. То, что ты, друг, не хочешь в это верить, не изменяет реальности. Ты можешь в это не верить, ты можешь обходить это, ты можешь перекручивать это, но ад существует, и попав в него, ты поймешь эту страшную реальность. Верит человек или не верит, Писание стоит, и оно всегда сбудется. Люди говорят сегодня, неважно, во что ты веришь, во что верит человек, главное, чтобы он верил искренне. Слышали вы такое? Неважно, во что он верит, главное, чтобы он верил в искренность. Послушайте, искренность не равно истинность. Если не ты признаешь веру в Священное Писание, его истину, ты верь во что хочешь, это приведет тебя к погибели. Если ты не веришь в истину Священного Писания, не веришь в Иисуса Христа, верь в кого угодно, в Будду, в Магомеда, в разных пророков, ты пойдешь в погибель. Даже если ты будешь верить в них искренно, потому что это противно истине, которая ясно записана в Священном Писании. Друзья мои, и вот дьявол, он хочет нас обмануть. Неверующих людей и верующих людей он хочет соврать, и он хочет Писание убрать в сторону. Не-не-не, ты признавай, что есть Писание, но там неправильно, там есть ошибки. Писание не точно здесь говорит. Кстати, это идет еще с Эдемского сада. Помните вопрос, который дьявол задал Еве? А правда, что Бог сказал? А правда, что Бог сказал? Так вот, эта фраза, это его искушение не только звучало тогда в Едемском саду, оно и сегодня звучит многим людям. Ты что думаешь, что это правда? Ты что думаешь, что правда? Да живи вот по-своему, вот лучше вот так, подумай сам, посмотри на других людей. И таким образом он соблазняет нас, он сводит нас с пути правды. Он подсовывает нам подделку, она может быть красиво внешне выглядеть, но внутри этот плод гнилой. Когда же Божье Слово говорит, и когда мы повинуемся Божье Слово, оно не только внешне правильно выглядит, оно и внутри целостно, верно, красиво. Дьявол хочет разрушить у людей веру в Священное Писание. И это страшно. И я вижу, как это у него получается. И более того, когда человек поверил одному, он движется дальше, он сдвигает его еще дальше, еще дальше и еще дальше. И все это приводит к тому, что он забирает у человека веру во Христа, которому ведет Писание, которое является центром Священного Писания. Вот его цель. Забрать, убрать спасительную веру, веру в Иисуса Христа, убрать Христа в сторону. Там вымыслы, то не так. Ну, подумай сам, этого не могло быть, чудес не могло быть. И его цель – сдвинуть Христа, и чтобы человек верил самому себе. Его цель – чтобы человек не подставлял себя под суд Божьего Слова, а чтобы он сам стал судьей Божьего Слова. И если это получается, это имеет страшные, трагические последствия. Смотрите, Павел пишет 1 Коринфянам 15:1. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которое утвердилось, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаетесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию». Смотрите, откуда мы узнаем о Христе? Из Писания. Только оно открывает нам Христа. И цель дьявола – заставить сомневаться во всем и забрать веру во Христа, привести в уныние, в разочарование и в погибель. Итак, как я вначале сказал, я очень обеспокоен тем, что многие христиане сегодня играются со Священным Писанием. Они называют себя библейскими, но не покоряются Божьему Слову. И это разрушает их жизнь и бесславит Иисуса Христа. Я хотел бы дать вам несколько советов в заключении, после чего мы помолимся. Первое. Друзья мои, наполняйтесь Писанием. Наполняйтесь Писанием. Псалом 118:11. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Причина, друзья мои, почему у нас нет силы побеждать грех, в том, что мы мало времени проводим со Священным Писанием. Мы мало наполняемся им. Попробуйте не позавтракать, а потом не пообедать, а еще не поужинать. И следующее утро вы проснетесь слабым и будете чувствовать себя больным. То же самое происходит в духовной реальности. Если твое сердце не наполнено им, ты, во-первых, не видишь ясно реальности, и у тебя нет силы жить для Бога. Наполняйтесь Священным Писанием. Второе. Не сомневайтесь в Писании. 1 Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Ни одно слово Священного Писания не было, не пришло непонятно откуда. Дух Святой руководил дословно, добуквенно, чтобы передать нам то, что есть. Люди говорят, да там есть ошибки. Я говорю, окей, покажи мне где. Ну, там где-то есть. Хорошо, где? Ну, говорят, что там есть. Друзья мои, это верное Слово Божие. Здесь истина. Не сомневайтесь в Писании. Третье. Покоряйтесь Писанию. Покоряйтесь Писанию. Если Божье Слово говорит так, не сомневайтесь, это лучший из всех возможных вариантов. Выкручиваясь и обойдя этот текст, вы обманете только самого себя. Когда Бог выражает свою волю, Он выражает из любви к нам, это лучшее из всех возможных вариантов. Покоряйтесь Священному Писанию. Четвертое. Не играйтесь с Писанием. Перекручивая, вы лишь обманете самого себя и навлечете беды на свою жизнь. Если Писание говорит, что это грех, или Писание говорит, убегай от этого, сделайте это сейчас же, бегите от этого. Дело в том, что дьявол хочет нас уничтожить, друзья. Вокруг нас идет война, и дьявол хочет уничтожить все доброе, что есть в тебе. Он хочет разрушить твою жизнь, твою душу, твою семью, твое доброе свидетельство. И он делает это, соблазняя нас греху. Сколько служителей были уничтожены из-за греха? Сколько добрых служений было развалено из-за греха, потому что люди играли с ним, заигрывали с ним. Галатам 6:7. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Не обманывайтесь. Пятое. Учите Писание. Учите Писанию. Не только наполняйте им свое сердце, передавайте его дальше. Самое лучшее, что мы можем оставить своим детям, друзья мои, не деньги, они завтра могут пропасть, ни дома, ни машины, все это временно исчезает. Истину Писания. Если он будет знать Бога, и он будет знать истину, Он проживет, что бы с ним ни случилось в жизни, он выживет, потому что у него есть точка опора, у него есть истина, у него есть дорожная карта, по которой ему нужно идти. Учитесь Священному Писанию, новое поколение. Псалом 118:11. Откровения твои я принял как наследие или как наследство навеки, ибо они веселье сердца моего. Хотите, чтобы ваши дни, ваших детей была радостная жизнь, веселье сердца? Передайте им это наследство, истину Писания. Это самое дорогое. И последнее. Смотрите на Христа Писание. Откуда мы знаем Христа? Откуда мы получаем информацию о Христе? Вера от слышания Божьего Слова. Все это приходит нам от Священного Писания. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Мы узнаем о Христе, мы восхищаемся им, мы любим Христа, видя Его в Священном Писании. Если быть откровенным, я думаю, все мы повинны в перекручивании Писания, оправдывании себя, своих грехов. И столкнувшись с этим, у нас есть три пути. отрицать очевидное, упиваться чувством вины и стыда, какой я негодяй, или бежать к Иисусу Христу. Ваше принятие Богом никогда не зависело от ваших дел праведности. Мы никогда не будем слишком хороши и последовательны, чтобы Бог нас принял. Есть только одна дверь, ведущая к Божьему принятию. Это праведность Иисуса Христа. Чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Праведность обретается лишь только в Иисусе Христе. И об этом нам говорит Священное Писание. Да поможет нам Господь в этом. Давайте преклоним колени и помолимся. Аминь. Небесный Отец, Господи, благодарим Тебя за это воскресение и почитаем себя счастливыми быть в церкви. Ты даешь нам эту благодать открыть Слово Твое и почитать его сегодня и проверить жизнь свою. Господь, прости нас. Ты дал нам ясное Слово Твое, в котором ясно изложил свои заповеди. Нам же кажется, что мы иногда умнее, или вот здесь можно поступить точнее. И мы выдумываем разные отговорки, чтобы поступить по-своему. А затем плачем, потому что грех всегда ведет к разочарованию. Прости нас, Господи, за это. Я молю Тебя, чтобы Ты сегодня еще раз обновил в нас трепетное отношение к истине, чтобы мы понимали это слово мудрейшего Бога, чтобы мы, Господи, чтили Его и в трепете повиновались Ему, чтобы иметь благословение и доброе свидетельство. Господи, благослови народ Твой. Тот, кто чтит Писание, дай ему еще больше чтить. Благослови углубляться в Слово Твое, чтобы Слово Твое, не мирские идеи, но Слово Твое стало действительно руководством нашей жизни. Помоги нам, Господь. И я прошу Тебя за того, кто обманывает самого себя, кто живет по-мирски, перекручивая истину, даруй, Господь, ему благодать быть честным с собой сегодня. Признать это, покаяться, исповедать. Господь, у нас много грехов, и все мы в той или иной степени повинны в неповиновении Слову Твоему. Но мы все равно идем к Тебе. Вот такие, какие мы есть. Потому что мы знаем, Писание нам говорит, что мы приняты во Христе. Он наша праведность. И мы идем, Господи, к Тебе через Сына Твоего, Иисуса Христа. И мы оправданы и прощены. Господи, слава Тебе, что Ты принимаешь нас. Прости нас, Господи. Очисти нас. Измени нас. Да полюбим мы больше Слово Твое, Тебя. И да будем мы Твоими свидетелями в этом мире. Помоги нам. Ради Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.